Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. Грязный человек или чистое общество?
Монастырский аскетизм разошелся с физическими потребностями человеческой натуры. Христианство порвало с природным миром. Оно все разделило на два – Богу Богово, Цезарю Цезарева. Оно развело по разным углам физический и духовный мир. Христианский мир подвергся зловещей шизофрении – расщеплению души.
Вот тогда и поднялся мусульманский мир со всеми его успехами. Но его подорвали крестовые походы и монголы. Мусульманские научные открытия импортировал христианский мир. Отсюда пошел научный прогресс. Но христианство не могло его принять, и еще дальше развело природный и духовный мир. Ушло в самоизоляцию.
Как видит это Кутаб, под христианским влиянием европейцы увели Бога в одну сторону, науку в другую. На одной стороне естественное человеческое влечение к Богу и к божественному порядку жизни. На другой стороне естественные человеческие стремления к знанию физической вселенной. Церковь против науки, наука против церкви. Все, что в исламе было единым, христианская церковь разделила на два. И под этим ужасным давлением раскололся самый европейский разум. Раскол был полным, христианство и атеизм стали непримиримы. Произошел роковой разрыв между священным и мирским.
Отсюда по сегодняшние последствия. Человеческая природа и современная жизнь утратили даже призрак какой-либо гармонии. Вот это и есть травма, которую совершенно не ощущает Запад, но остро переживают люди ислама, привыкшие к целостному восприятию мира. Пол Берман пишет, что именно такие чувства должны были испытывать террористы 11 сентября. Для них было страданием жить в современном мире с его либеральными идеями и достижениями, в то же время чувствуя, что настоящая жизнь где-то еще, что человеческие проблемы не могут быть разрешены на путях, скажем, сексуальной свободы. Раздвоенность, шизофрения, настоящее и прошлое, секулярное и священное, свободный выбор и религиозный долг – это непримиримое противостояние разрушило мораль христианского мира. И этого не может выдержать религиозно ориентированная мусульманская душа.
«Грязный человек или чистое общество?» Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Эфир 10 апреля 2003 года.
Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Сейчас вы услышите передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы», которая сегодня называется «Грязный человек или чистое общество».
Вышла новая книга Сусаны Сондак, матриарха американского интеллектуализма, философа, критика, писателя, эссеиста. Книга называется «Глядя на боль других». Сондак ставит острый вопрос об адаптации так называемого передового человечества, то есть жителей богатых и благополучных стран, к картинам ужасов и насилия, ежедневно приносимых в их уютные гостиные телевизионными новостями. Или текстуально: «Граждан современности, потребители насилия как спектакля, любители смотреть на ужасы, не подвергаясь риску». Сондак пишет далее.
Говорить о реальности, ставшей спектаклем, ныне постыдный провинциализм. Это делает правилом зрительские привычки небольшого образованного населения, живущего в богатых районах мира, где новости обращены в развлечения. Предполагается, что человек – это зритель. Происходит извращенное и несерьезное внушение, что в мире нет настоящих страданий. Но это абсурд – отождествлять мир с теми малыми зонами, где люди имеют привилегию быть зрителями или вообще закрывать глаза на страдания других людей.
Как видим, Сусана Сондак ставит вопрос в этическом плане. Но проблема насилия как зрелища имеет еще и серьезный эстетический аспект. В связи с этим хочется поговорить о недавней сенсации – французском фильме «Необратимое». Нужно сначала объяснить название фильма, по-английски «Irreversible». Он разворачивается в обратном порядке, с конца к началу, причем финальная сцена, на самом деле начальная, рисует картину чуть ли не букалической любви в некоем райском саду. Глядя фильм дальше, то есть идя к концу, которое сделано началом, мы понимаем, чем кончилась эта идиллия. Вот что писал об этом фильме один из кинокритиков «Нью-Йорк Таймс» Скотт в номере газеты от 23 марта.
Фильм «Гаспара Ноэ. Необратимое», вышедший на экраны Соединенных Штатов после того, как он пугал и отвращал французскую публику, провоцирует предсказуемый, но интересный спектр реакций. Фильм содержит две сцены максимальной жестокости – изнасилование женщины и столь же ужасную сцену убийства насильника двумя ее любовниками – бывшим и нынешним, причем убивают они по ошибке другого человека. Критики спорят сейчас насчет того, кто такой господин Ноэ, показывающий сцену изнасилования одним кадром в течение 10 минут. Бесстыдный провокатор или смелый художник-бунтарь? И каково его отношение к насилию вообще? То ли он тем самым демонстрирует свои этические и интеллектуальные ценности, то ли упражняется в дешевом шоке. Споры идут также о том, можно ли трактовать насилие как некий тип зрелища, беря его вне мотивировки и контекста.
Одновременно с этим фильмом Скотт рассматривает другой, «Пианист» Полянского, получивший «Оскара» за лучшую режиссуру. Вполне понятно, что мотивировка и контекст для сцен насилия в этом фильме наличествуют необходимо. Война, Варшавское гетто, Холокост. Но мы можем вспомнить и другого Полянского – «Отвращение» или «Жилец», где идет чисто эстетическая игра с насилием и жестокостью. Вспоминается старая теория формалистов об искусстве как монтаже аттракционов, в котором мотивировка играет подсобную роль, а то и вообще может отсутствовать, и тогда создает то, что называется обнажение приема. Что делал Ноэ? Конечно, демонстрировал свое искусство строить самодавляющие сцены вне мотивировок. Собственное режиссерское искусство демонстрировал. Люди, эстетически искушенные, могут смотреть эти сцены вне эмоциональных реакций, но наслаждаться мастерством, с которым они сняты. Эстетика побеждает этику в этих аттракционах. Посмотрев «Необратимое», вы уже не будете считать, что лучшая сцена мирового кино – детская коляска на одесской лестнице в броненосце Эйзенштейна. Мастерство Ноэ в частности в том проявилось, что сцена изнасилования, повторяю, 10 минут длящаяся, почти статична. Другой вопрос возникает, а почему современное искусство все охотнее культивирует подобные эффекты, пресловутые «sex and violence»? Вот тут можно Сусану Сонтаг вспомнить, потому что таков современный мир. Мы можем включить телевизор, глядя новости из Боснии или Ирака, но в кино рано или поздно пойдем, и там-то нас и подхватит грязная волна современной жизни. В одном из своих сочинений Сусана Сонтаг пишет:
«Если бы я должна была выбирать между рок-группой Doors и Достоевским, конечно, я бы выбрала Достоевского. Но должна ли я выбирать?»
Следует уточнить вопрос, имею ли право выбирать. Существует знаменитая апофегма, высказывание Теодора Адорна: «Искусство невозможно после Освенцима». Тем не менее, оно продолжает существовать, но достоинство настоящего искусства после Освенцима в том, что оно как бы всякий раз моделирует этот Освенцим. Вот подлинная мотивировка от таких работ, как фильм «Гаспара Ноэ» или французский же «Пианистка» с Изабель Юппер. То, что Гаспар Ноэ обратил время вспять в своем фильме, свидетельствует о его глубоком и оправданном, не хочется говорить торжественное слово, выстраданном пессимизме. В сущности, эта композиция долженствует опровергнуть пресловутую теорию прогресса. С ростом культуры, науки и техники человек смягчается и делается похож на человека, а не на животное. Теория эта обрела скандальный крах в событиях 20 века, но она как некий инстинкт, как некий аппендикс, лучше сказать, присутствует в человеке, как индивидууме, так и в социальных группах. Ноэ в очередной раз демонстрирует исход исторического спора Руссо и маркиза де Сада. Все серьезные люди, особенно французские философы, сейчас на стороне Сада. Человек не может вернуться в райский сад. Вот что утверждает фильм Ноэ с его пародийным обратным ходом. Сама природа – модель жестокости, утверждал оппонент философии просвещения Сад. Тогда как просвещение считало, что природа – модель гармонического существования. А наше время, со времен индустриальной революции, скажем, доказало еще и другое. Борьба с природой чревата горшими страданиями. Высшее умственное напряжение человека способно порождать лишь большие системы насилия. И мы говорим отнюдь не только о пресловутой технологии. Еще важнее социальные проекты, обещавшие, да сейчас в неких регионах обещающие, счастье. Но европейский человек больше не верит в утопии. Вот глубинная причина дегуманизации искусства. Поздно пришедшее понимание, что высокие идеи при попытке их воплощения в жизнь приводят к катастрофам. Освенцим – законный плод европейского просвещения. Основной тезис знаменитой книги Адорна и Хоркхаймера. Отсюда частные последствия для современного искусства. Оно десублимируется, отвергает красоту как обман, идеалистическую ложь. Искусство с его установкой на совершенство можно ведь понять и как модель утопии. А в обществе утопическое совершенство невозможно. Поэтому современное искусство жестоко. Как раз в эти дни, 30 марта, появилась в «Нью-Йорк Таймс» статья Джон Роквелла под провокативным названием «Всегда ли модернистское искусство было пыткой?». В статье рассказывается почти невероятная история. Во время гражданской войны в Испании некто Альфонсо Лоренсик, француз австрийского происхождения, предложил республиканскому правительству проект пыточной камеры для заключенных врагов. Физические мучения проектом не предусматривались, но конструкция камеры была спроектирована по образцам экспрессионистских фильмов, вроде «Кабинета доктора Каллигари». И, например, для того, чтобы лечь на спальное место, заключенный должен был ложиться на пол, идущий вниз под острым углом, и скатываться на свое ложе. При этом на одной из стен непрерывно воспроизводился знаменитый кадр из сюрреалистического фильма Бюнюэля Дали «Андалузский пес». Женщине режут глаз бритвой. Джон Роквелл пишет, что Гитлер, ненавидевший модернистское искусство, останься он жив, должен был быть заключенным в такую камеру. Значит ли это, что он, Гитлер, был прав в своей ненависти к модернизму и недаром организовал в 1935 году выставку современной живописи под титулом «Дегенеративное искусство»? В одном документальном фильме о немецких художниках-экспрессионистах этот сюжет был проиллюстрирован следующим образом. Демонстрировались экспрессионистские картины с их искривленными пропорциями, болезненно ядовитыми красками и абсурдной композицией. А потом показали документальный кадр. Бульдозер в лагере смерти сгребает кучу трупов. Сходство, если не тождественность этих изображений, потрясало. Вот так якобы клеветавшие на мир художники сумели провидеть реальное будущее. Что касается вопроса о том, может ли современное искусство быть способом психологической пытки, то, как мне кажется, вопрос поставлен неверно. Существует понятие рамки и рампы, четкой границы, разделяющей эстетический артефакт от реальности. Молодой Ахматовой однажды сказали, что ее стихи слишком интимные, что она как бы обнажается перед читателем. «Нет», — ответила Ахматова, — «потому что это зарифмовано». Фильм «Гаспара Ноэ» тоже ведь зарифмован, хотя бы тем, что являет себя в двухмерном пространстве.
Радио «Свобода» «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Бориса Парамонова «Русские вопросы».
Высокие идеи ушли из современного западного мира. За ним и Россия последовала, изжив коммунизм. Было понято, что эти высокие идеи и суть орудия, мотивировка, оправдания достаточно низких социальных практик. Идеология, как в свое время религия, требует человеческих жертвоприношений. Что осталось человечеству, поистине просвещенному этими опытами? Гедонистическое потребительство и мелкая прагматика общественных реформ, получившие научное название «частичная социальная инженерия». Современный человек Запада сам себе господин, собственная цель, предмет собственного культа. Церковь на Западе – уважаемый институт. Так уважает в семье какого-нибудь старого дедушку, ветерана двух войн. Но говорить о какой-либо руководительной ее роли, даже в католическом мире, нынче не приходится. Можно даже сказать, что ее значение и авторитет падает. Церковь, не сумевшая предотвратить две мировые войны и Холокост, не может считаться воспитателем человечества. Человечество поняло, что можно жить без идей, руководясь исключительно интересами. Так даже много удобней. Но человечество, как вдруг с некоторым удивлением и даже опаской обнаружили, не едино. Кроме Запада существует Восток, кроме Севера – Юг, и кроме прирученного христианства – непримиримый ислам. Последний и тщится выступить сейчас в роли религиозного реформатора человечества. В журнале New York Times Magazine в номере 23 марта появилась статья Пола Бермана «Философ исламского террора». Речь идет о некоем Саиде Кутабе, человеке крайне необычной судьбы. Он египтянин, родившийся в 1906 году и получивший, кроме мусульманского, западное образование. Писал романы и стихи, выпустил научный труд «Принципы и методология литературной критики». Съездил в Соединенные Штаты, где получил ученую степень в одном из западных колледжей. И вот в Америке с ним произошел перелом. Он вернулся из нее в Египет полный ненависти и страха к западному миру. Больше всего его потрясла сексуальная свобода Запада. Кутаб сделался теоретиком исламизма, в противоположность другому важному течению тогдашнего, да и нынешнего Востока, панарабизму, в свое время практиковавшемуся амбициозным египетским президентом Насером. Он и посадил Кутаба в тюрьму, периодически выпускал, но в 1966 году повесил. Мы имеем дело с явным мучеником идеи, идеи, которую он сам и разработал, написав в тюрьме 17-томный комментарий к Корану. Сочинение это называется «В тени Корана». И, по словам Пола Бермана, прочитавшего несколько его переведенных на английский томов, отличается выдающимися литературными достоинствами. Задача Кутаба – понять, почему разошлись Запад и Восток, вышедшие из одного религиозного корня. Виной за это он наделяет христианство, слишком резко оторвавшееся от иудаизма, от Моисеева кодекса, регулирующего повседневную жизнь во всех ее проявлениях – диета, гигиена, одежда, секс. И когда христианство стало государственной религией Рима при Константине, оно не могло совладать с нравами античного мира. И в нем усилились монастырские настроения ухода от мира. Пол Берман так излагает аргументацию Кутаба.
Монастырский аскетизм разошелся с физическими потребностями человеческой натуры. Христианство порвало с природным миром. Оно все разделило на два – Богу Богово, Цезарю Цезарева. Оно развело по разным углам физический и духовный мир. Христианский мир подвергся зловещей шизофрении – расщеплению души.
Вот тогда и поднялся мусульманский мир со всеми его успехами. Но его подорвали крестовые походы и монголы. Мусульманские научные открытия импортировал христианский мир. Отсюда пошел научный прогресс. Но христианство не могло его принять и еще дальше развело природный и духовный мир. Ушло в самоизоляцию.
Как видит это Кутаб, под христианским влиянием европейцы увели Бога в одну сторону, науку в другую. На одной стороне естественное человеческое влечение к Богу и к божественному порядку жизни. На другой стороне – естественные человеческие стремления к знанию физической вселенной. Церковь против науки, наука против церкви. Все, что в исламе было единым, христианская церковь разделила на два. И под этим ужасным давлением раскололся самый европейский разум. Раскол был полным, христианство и атеизм стали непримиримы. Произошел роковой разрыв между священным и мирским.
Отсюда посегодняшние последствия. Человеческая природа и современная жизнь утратили даже призрак какой-либо гармонии. Вот это и есть травма, которую совершенно не ощущает Запад, но остро переживают люди ислама, привыкшие к целостному восприятию мира. Пол Берман пишет, что именно такие чувства должны были испытывать террористы 11 сентября. Для них было страданием жить в современном мире с его либеральными идеями и достижениями, в то же время чувствуя, что настоящая жизнь где-то еще, что человеческие проблемы не могут быть разрешены на путях, скажем, сексуальной свободы. Раздвоенность, шизофрения, настоящее и прошлое, секулярное и священное, свободный выбор и религиозный долг – это непримиримое противостояние разрушило мораль христианского мира, и этого не может выдержать религиозно ориентированная мусульманская душа. Самое интересное, что подобные настроения, возводимые даже в ранг некой идеологии, имели место и в западном мире, после шока Первой мировой войны, навсегда похоронившей гуманистический миф, представление о прогрессе, осуществляемом на путях знания, науки и техники. Прогресс – палка о двух концах. Вы долетите на аэроплане из Женевы в Лондон за 3 часа, но те же аэропланы в течение года бомбили Лондон. Но мы ушли вперед. Речь идет пока о последствии Первой мировой войны. Один из ярчайших документов осмысления этого судьбоносного события – это книга Николая Бердяева «Новое средневековье», принесшая ему мировую известность. Вспомним еще раз знакомые цитаты.
«Гуманизм новой истории изжит и во всех сферах культуры и общественной жизни переходит в свою противоположность, приводит к отрицанию образа человека. Гуманистическая идеология в наши дни и есть отсталая и реакционная идеология. Лишь те антигуманистические выводы, которые сделал из гуманизма коммунизм, стоят на уровне нашей эпохи и связаны с ее движением. Мы живем в эпоху обнажений и разоблачений. Обнажается и разоблачается и природа гуманизма, который в другие времена представлялся столь гуманным и возвышенным. Если нет Бога, то нет и человека. Вот что опытно обнаруживает наше время. Обнажается и разоблачается, что без религиозности, религиозной нейтральности не существует, что религия живого Бога противоположна лишь религия дьявола, что религия Христа противоположна лишь религия Антихриста. Религия не может быть частным делом, как того хотела новая история. Она не может быть автономна, и не могут быть автономны все другие сферы культуры. Религия опять делается в высшей степени общим, всеобщим, всеопределяющим делом. Коммунизм это показывает. Он отменяет автономный и секулярный принцип новой истории. Он требует сакрального общества, сакральной культуры, подчинения всех сторон жизни религии дьявола, религии Антихриста. В этом огромное значение коммунизма. В этом выходит он за пределы новой истории, подчиняется совсем иному принципу, который я называю средневековым. Разложение серединно-нейтрального, секулярно-гуманистического царства, обнаружение во всем полярно-противоположных начал и есть конец безрелигиозной эпохи нового времени, начало религиозной эпохи, эпохи нового средневековья. Это не значит, что в новом средневековье обязательно количественно победит религия истинного Бога, религия Христа. Но это значит, что в эту эпоху вся жизнь со всех своих сторон становится под знаком религиозной борьбы, религиозной поляризации, выявления предельных религиозных начал.
В сущности, это то же самое, что предлагает Саид Кутаб. Но Бердяева дальнейшие опыты движения в новое средневековье убедили, что религиозно-нейтральное срединно-гуманистическое царство лучше религиозно-ориентированного общества. Он наблюдал и коммунизм, и фашизм. Эти опыты окончательно убедили Запад, что не следует искать целостного мировоззрения, под знак которого можно и нужно поставить всю человеческую жизнь. Восток в этом еще не убедился. Кутаб, в частности, считает единственно действенным средством восстановления религиозного отношения к жизни – мученичество. Только религиозное мученичество может принести мир к новому целостному единству. Вот это и есть оправдание, как бы философское, современного исламского терроризма. Такие попытки сейчас и делаются. Пол Берман кончает свою статью о теоретике исламского терроризма таким вопросом. Чем мы можем ответить на этот вызов, кроме бомб? Какую философию может противопоставить этому целостному мировоззрению Запад? Мне кажется, неверной такая постановка вопроса. Во-первых, бомбы швырять начал не Запад. Он находится в состоянии необходимой самообороны. Бомбы – единственный аргумент учеников Кутаба, а не западная панацея. А во-вторых, и это важнее всего – долгий опыт западного развития к тому и привел, что была понята необходимость устройства общественной жизни на секулярных, светских началах. Что бы ни говорили о кризисе гуманизма, но соблюдать эту установку надо. Это в любом случае лучше, чем жертвенная смерть за идеалы, которые через 5 веков, а то и через 50 лет предстанут ложью. Так что ответ Западом дан давно, и плохо придется именно тому, кто его не услышит. Бердяев, когда он преодолевал собственный страстный темперамент и начинал мыслить здраво, говорил совсем другие вещи, нежели в книге «Новое средневековье», от которой, кстати, он позднее отмежевался. Например, что Бог на земле слабее полицейского. Вот и давайте уповать на полицейских, борющихся с террористами, обуянными религиозным рвением. Что касается эстетики жестокости в современном искусстве, то это тоже ведь в пределах полицейского воздействия, условно говоря. Оно не грозит общественному порядку в той же мере, как тотальные средства исправления человечества. Гаспар Ноэ террором не занимается. Просто показывает неидеальность, так скажем, человеческой натуры. А с такими представлениями о человеке легче создать, если не совершенную, то приличную жизнь.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы», которая называлась «Грязный человек или чистое общество».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Генри Джеймс. «Между Америкой и Европой».
Джеймс посвятил все свое время, силы, ум, энергию, жизнь литературе. Он писал своему редактору Олдричу.
«Мучения в поисках стиля. Бесчисленные попытки создать нечто совершенное в языке, на котором уже все было сказано. Сколько дивных приемов, уловок, методов, которые использованы и вторичному использованию не подлежат. Доде вчера говорил, что он восхищается и завидует Тургеневу, который пишет на языке, чей белый снег, по его выражению, тронут лишь несколькими следами. Во французском уже и снега-то нет, все затоптано. Такие беседы, как моя вчерашняя с любимой троицей, Доде, Ганкуром и Золя, единственное, что мне интересно в жизни». Как я ценю их мысли, несмотря на их свирепый пессимизм. Как я уважаю их поиски, несмотря на их полную смуту. Они, по крайней мере, честны и серьезны.
Сам Генри Джеймс написал несколько эссе о литературном ремесле, в том числе «Искусство вымысла» и «Будущее романа». Возможно, написал для того, чтобы изменить несерьезное отношение к литературе в Америке.
А к роману как жанру не относились серьезно даже и в Англии. Лишь во Франции изменилось отношение к роману благодаря Флоберу. И Генри Джеймс захотел показать, что этот жанр требует не только времени и желания рассказывать истории, но что это ремесло, знание, труд, талант, словом, искусство. И он сформулировал метод создания романа. Примерно так же, как во времена Возрождения был описан метод создания перспективы. Джеймс работал над романом как архитектор. Недаром он часто называл роман «зданием вымысла» – «house of fiction». А здание должно стоять, стены выдерживать крышу, окна и двери должны открываться и закрываться.
Поэтому он и не любил романы Толстого, из-за неаккуратности.
Он называл романы Толстого растрепанными тряпичными монстрами. Не надо думать, что он не видел таланта и мощи Толстого. Он считал, что ему не хватает отражает совершенство формы, что сила эмоций часто сносит конструкцию, что исторические отступления разрывают роман. Кроме того, по-моему, Генри Джеймса, апостола культуры, раздражало то, что Толстой уже в «Войне и мире» осуждал искусство или, во всяком случае, подчеркивал его неприглядную роль соблазнителя. Ну а главное в том, что Толстой в конце жизни стал моралистом, в то время как Джеймс считал, что литература должна рисовать жизнь, а не судить ее, и что писатель должен быть портретистом, а не выступать в роли Господа Бога.
Вот что добавляет профессор Дартмутского университета Лев Лосев.
Генри Джеймс пишет, конечно, Толстой открывает нам совершенно великолепные массивы жизни. Читать его – это замечательное событие. Толстой – это чудовище, это пишет Генри Джеймс, впряженное в свой великий сюжет, и этот сюжет не больше, не меньше, как вся человеческая жизнь. Но, говорит он, Толстой абсолютно уникален. И приходит к такому парадоксальному заключению, что Толстой не может повлиять на литературу как таковую. Толстой есть явление, заключенное в самом себе. Тогда как Тургенев, с его точки зрения, исключительно важен для последующего развития литературы. Для меня вот это был Генри Джеймс, который указал на обычно незамечаемую линию генеалогическую в русской литературе, которая идет от прозы Пушкина к Тургеневу, к Чехову, обходя, так сказать, обтекая стороной гигантов Толстого и Достоевского. И именно эта струя в русской литературе, в первую очередь тургеневская и чеховская, оказала огромное влияние на мировую литературу в 20 веке и в первую очередь на литературу, которой принадлежал Генри Джеймс, на американскую и вообще на англоязычную литературу.
Генри Джеймс. «Между Америкой и Европой». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 10 апреля 2003 года.
Радио «Свобода», передача «Генри Джеймс. Между Америкой и Европой». Ведет передачу Марина Ефимова. Американский романист Генри Джеймс родился в 1843 году и умер в 1916 в статусе крупнейшего, не американского даже, а англоязычного писателя-реалиста. Автор 20 знаменитых романов и новелл был удостоен самой почетной тогда британской награды – Order of Merit. Однако, как только Джеймс умер, умер и интерес к нему широкой публики. После смерти Генри Джеймс, по крайней мере в Америке, стал одним из тех довольно многих замечательных писателей, которым присвоили звание классиков и забыли. Возрождение Генри Джеймса произошло совсем недавно, неожиданно и очень по-американски. В течение нескольких лет были экранизированы лучшими режиссерами и с лучшими актерами почти все его романы: «Американец», «Бостонцы», «Вашингтон-сквер» не один раз, «Золотая чаша», «Крылья голубя» и «Женский портрет». Почему сейчас? Отчасти объяснение этому дает участник нашей передачи, автор работы о Джеймсе, профессор Мэрилендского университета Джон Ошард.
В «Женском портрете» героиня стоит в дверях комнаты, где разговаривают ее муж и дама, друг дома. И после минутного наблюдения героини понимают, что у этих двоих есть какой-то общий секрет. Генри Джеймс был гением наблюдательности. Я очень люблю разбирать со студентами сцены из его романов, потому что думаю, что его неторопливая и обстоятельная наблюдательность чрезвычайно полезна в стране, в которой жизнь движется так быстро.
Открывая роман Генри Джеймса, ты чувствуешь себя как горожанин, сошедший с поезда в тихой сельской местности. Вдруг слышишь пение птицы, чувствуешь запах травы и пристально всматриваешься в лицо местного жителя на станционной скамейке. Так вот всматривается герой романа Джеймса «Европейцы» в своих американских кузин.
При общении с европейской женщиной, особенно незамужней, ты видишь ее как картину под стеклом. Стекло отсвечивает, отражает другие лица и предметы, и ты никогда не знаешь, как эта женщина выглядит при правильном освещении. Но с американскими кузинами никаких сомнений не возникало. Ты всегда видел их при правильном освещении.
Генри Джеймс написал 20 романов о любовных отношениях, при этом сам не был женат и не имел детей. У него никогда не было любовниц или любовников. И, по мнению его биографов, он, скорее всего, оставался девственником до конца своей жизни. Генри Джеймс был сыном бостонского рантье-интеллигента, теолога и философа. Еще учась в Гарварде, Генри начал писать эссе и печататься в лучшем тогдашнем журнале «Atlantic Monthly». Он никогда не служил, не испытывал бедности, не воевал. Словом, нельзя сказать, что писатель Генри Джеймс знал жизнь. Он ее наблюдал.
Джеймс написал эссе «Мир вымысла». В нем он отвечает на статью критика Уолтера Бессона, в которой тот утверждал, что романист не должен писать ни о чем, чего он не знает из личного опыта. Эта статья очень раздражила Джеймса. В своем эссе он пишет об одной американской женщине-писательнице, человеке огромного таланта, возможно, он имел в виду Эдит Уортон, которая однажды поднялась по лестнице деревенской гостиницы во Франции и увидела сквозь открытую дверь фермерскую семью за завтраком. Она поглядела внимательно на эту сцену, вернулась домой и написала роман об этой семье, оставлявший впечатление, что она годами жила с этими людьми. Наблюдатель, обладающий чутьем и пристальным вниманием, пишет Джеймс, способен одним взглядом охватить важнейшие детали и потом по деталям восстановить целое. У Чехова была эта способность создать драму из молчаливой сценки на улице, где двое встречных только сказали друг другу «здравствуйте».
Сравнение с Чеховым всплыло, конечно, не случайно, потому что не было другого американского прозаика, который находился бы под таким влиянием русской литературы, как Генри Джеймс. Уже в свою первую поездку в Париж, когда он был автором только одного романа «Родерик Хадсон» в 1875 году, Генри Джеймс был представлен своему кумиру Тургеневу, и тот ввел его в маленький круг, которому принадлежали Флобер, Доде, Золя и молодой Мопассан. Джеймс писал брату о Тургеневе.
В нем есть редкая, естественная, природная доброжелательность. В беседе он обладает безошибочным тоном, абсолютно искренним и при этом абсолютно необидным. В отличие от Флобера, который при первом же знакомстве начал честить всех модных писателей и творчество одного назвал «дерьмом с ванилью». Но самое главное, что Иван Сергеевич подтвердил мое собственное ощущение принципа создания романов. Он никогда не заботится о сюжете. Завязка приходит от характера, от персонажа. Он собирает его досье как сыщик. Он знает, что тот будет чувствовать и как поступит. И уже потом, почти сами собой, возникают сюжетные ходы и сцены, естественные для героя.
В Париже и потом в Лондоне у Генри Джеймса сложился не только творческий принцип создания романа, но и его главная тема, главный предмет исследования.
Разница между Европой и Америкой, между европейцами и американцами так занимала Генри Джеймса, что столкновение этих двух культур, или лучше сказать, двух явлений западной цивилизации, стало главной драмой его романов. Вспомните «Женский портрет». Этот роман начинается со сцены чаепития в саду в богатом имении под Лондоном, сцена, которая символизирует аристократическую Англию. Изящный мир, полный красоты, обаяния, мудрости, но также и вкуса к избранности, к декору, к церемонии. Он похож на картину, восхитительную, но безжизненную. И в эту сцену входит, как порыв ветра, молодая хорошенькая американка Изабелл Арчер, невинная до нелепости, начитанная, но катастрофически неопытная в сфере человеческих отношений, полная энергии, любознательности и категорической неспособности следовать мудрым, но скучным правилам зрелого общества. В этом романе с особенной четкостью видно, как Генри Джеймс извлекает на свет Божий все самое соблазнительное, что есть в европейском обществе, и сталкивает его с лучшими свойствами американского общества, с невинностью, здравым смыслом и жизненной силой, которые дают американцам смелость разбивать закоснелые правила.
Но и у европейцев есть кое-что, кроме закоснелых правил. В новелле «Европейцы» описывается ощущение рассудительного, честного и справедливого американского джентльмена мистера Уэнтворта, которое у него вызывает его племянник, молодой европеец Феликс.
Мистер Уэнтворт испытывал некоторую растерянность. Феликс был таким ярким и остроумным человеком, что невозможно было думать о нем в негативных тонах. С другой стороны, невозможно было представить, чтобы такой веселый человек мог быть добропорядочным и надежным. Феликс никак не был тем, кого в Бостоне принято было называть серьезным молодым человеком. И при этом в нем было больше, что ли, ценности и веса, и влиятельности, чем во многих молодых людях, которых мистер Вентворт без колебаний назвал бы серьезными.
Это незнакомое американцу обаяние Европы, ее культурного богатства, ее эмоциональной и нравственной сложности, двойственности, игры. Не из-за этого ли свойства и сам Генри Джеймс уехал жить в Англию, и даже принял английское гражданство, и даже умер в Англии? Только похоронен в Бостоне.
Да он сам был очарован Европой. И главным образом потому, что Америка, во всяком случае в его время, была не лучшим местом для художника. Никто художника не притеснял, но он не имел никакого общественного статуса. Во мнении общества ни литература, ни живопись, ни музыка не были так называемыми серьезными занятиями. А Генри Джеймс был абсолютно глух к сфере коммерции и бизнеса.
Итак, Феликс и графиня Мюнстер из новеллы «Европейцы» – соблазнители провинциальной невинности, приехавшие в Америку. Их визави в романах Генри Джеймса – американцы и особенно американки, приехавшие в Европу. Они описаны в новелле «Дези Миллер», в романе «Крылья голубя», в романе «Женский портрет».
В романе «Женский портрет» есть сцена, в которой молоденькая американка Изабелл Арчер после обеда остается в столовой с мужчинами. Вечером тетушка в ужасе объясняет ей, что в Англии это неприемлемо, молодая девушка должна удалиться вместе с дамами. Изабелл отказывается подчиниться этому правилу, но говорит: «Тетушка, пожалуйста, каждый раз, когда я совершаю ошибку, говорите мне об этом». «Зачем?» — возмущенно спрашивает тетушка. «Чтобы ты все равно поступила по-своему?» «Нет, чтобы я могла сделать выбор», — отвечает Изабелл. «Выбор — символ свободы, даже в политике, дожил и до нашего времени».
Литературовед Дэвид Галловей замечает, что на страницах романов Генри Джеймса идет постоянная борьба между нравственным идеализмом американцев и мудрым, но бесплодным цинизмом европейцев, чьи знания и опыт только развращают невинность.
Мне не нравится слово «невинность», потому что оно подразумевает, что другая сторона конфликта символизирует зло. Часто Генри Джеймс беззлобно, но ярко описывает не только невинность, но и невежество американцев. Он почти никогда не представлял европейцев в своих романах носителями зла или нравственной коррупции. Их сложность часто не по плечу американцам. Их осторожность вызвана скорее не трусостью и конформизмом, а способностью предвидеть, усталой мудростью древнего общества, знающего, что один лихой эксперимент, один неосторожный шаг – и ты в беде. Дези Миллер в одноименной повести погибает от неосторожного выбора знакомств. Независимая Изабелл Арчер в романе «Женский портрет», не слушая ничьих предостережений, выходит замуж за опытного и жестокого соблазнителя, и их брак становится для нее кошмаром.
Не умея отличить за поверхностью европейского шарма зло от добра, Изабелл Арчер слишком поздно обнаруживает, что прозевала свою любовь, не заметив единственного человека, который ее ценил и берег, больного туберкулезом Ральфа Татчета, отказавшегося в ее пользу от своего наследства. Одна из самых горьких сцен романа и фильма, когда Ральф высказывает Изабелл свое разочарование в ней.
Меньше всего я ожидал увидеть в ловушке вас. Я тешил себя картинами вашего блестящего будущего. Я ждал от вас большего масштаба, большей разборчивости. Как можно было очароваться мелким эстетом с распухшими амбициями? Я вложил в вас свои надежды. Я не думал, что вы упадете так быстро. И когда вы падаете, мне так больно, будто я сам падаю.
На волнах радио «Свобода» передача «Генри Джеймс. Между Америкой и Европой». Ведет передачу Марина Ефимова. «Решил, что никогда не женюсь», — писал Генри Джеймс другу. «Семья не даст мне жить своей жизнью». Такие заявления всегда вызывают подозрения в неискренности, тем более, что по многим письмам и запискам Генри Джеймса ясно, что он боялся женщин, боялся их эмоциональной силы. Тем не менее, ясно и другое. Джеймс посвятил все свое время, силы, ум, энергию, жизнь литературе. Он писал своему редактору Олдричу.
«Мучение в поисках стиля. Бесчисленные попытки создать нечто совершенное в языке, на котором уже все было сказано. Сколько дивных приемов, уловок, методов, которые использованы и вторичному использованию не подлежат. Доде вчера говорил, что он восхищается и завидует Тургеневу, который пишет на языке, чей белый снег, по его выражению, тронут лишь несколькими следами. Во французском уже и снега-то нет, все затоптано». Такие беседы, как моя вчерашняя с любимой троицей, Доде, Ганкуром и Золя, единственное, что мне интересно в жизни. Как я ценю их мысли, несмотря на их свирепый пессимизм. Как я уважаю их поиски, несмотря на их полную смуту. Они, по крайней мере, честны и серьезны.
Сам Генри Джеймс написал несколько эссе о литературном ремесле, в том числе «Искусство вымысла» и «Будущее романа». Возможно, написал для того, чтобы изменить несерьезное отношение к литературе в Америке.
А к роману как жанру не относились серьезно даже и в Англии. Лишь во Франции изменилось отношение к роману благодаря Флоберу. И Генри Джеймс захотел показать, что этот жанр требует не только времени и желания рассказывать истории, но что это ремесло, знание, труд, талант, словом, искусство. И он сформулировал метод создания романа. Примерно так же, как во времена Возрождения был описан метод создания перспективы. Джеймс работал над романом как архитектор. Недаром он часто называл роман «зданием вымысла» – «house of fiction». А здание должно стоять, стены выдерживать крышу, окна и двери должны открываться и закрываться.
Поэтому он и не любил романы Толстого из-за неаккуратности.
Он называл романы Толстого растрепанными тряпичными монстрами. Не надо думать, что он не видел таланта и мощи Толстого. Он считал, что ему не хватает совершенства формы, что сила эмоций часто сносит конструкцию, что исторические отступления разрывают роман. Кроме того, по-моему, Генри Джеймса, апостола культуры, раздражало то, что Толстой уже в «Войне и мире» осуждал искусство или, во всяком случае, подчеркивал его неприглядную роль соблазнителя. Ну а главное в том, что Толстой в конце жизни стал моралистом, в то время как Джеймс считал, что литература должна рисовать жизнь, а не судить ее, и что писатель должен быть портретистом, а не выступать в роли Господа Бога.
Вот что добавляет профессор Дартмутского университета Лев Лосев.
Генри Джеймс пишет, конечно, Толстой открывает нам совершенно великолепные массивы жизни. Читать его – это замечательное событие. Толстой – это чудовище, это пишет Генри Джеймс, впряженное в свой великий сюжет, и этот сюжет не больше, не меньше, как вся человеческая жизнь. Но, говорит он, Толстой абсолютно уникален. И приходит к такому парадоксальному заключению, что Толстой не может повлиять на литературу как таковую. Толстой есть явление, заключенное в самом себе. Тогда как Тургенев, с его точки зрения, исключительно важен для последующего развития литературы. Для меня вот это был Генри Джеймс, который указал на обычно незамечаемую линию генеалогическую в русской литературе, которая идет от прозы Пушкина к Тургеневу, к Чехову, обходя, так сказать, обтекая стороной гигантов Толстого и Достоевского. И именно эта струя в русской литературе, в первую очередь тургеневская и чеховская, оказала огромное влияние на мировую литературу в 20 веке и в первую очередь на литературу, которой принадлежал Генри Джеймс, на американскую и вообще на англоязычную литературу. Хемингуэй где-то вспоминает о том, какое впечатление на него произвели в молодости записки охотника Тургенева. Безусловно, записки охотника он читал, как теперь говорится, с подачи Генри Джеймса.
А как повлиял на американскую литературу сам Генри Джеймс? Профессор Ошарт.
Вы будете удивлены количеством американских писателей, на которых он оказал влияние. Даже на Хемингуэя. Хотя нет двух прозаиков на свете, писавших так по-разному, как Джеймс и Хемингуэй. Хемингуэй короткими, простыми фразами. Генри Джеймс обстоятельно, многословно и по-византийски грандиозно. Между тем, в романе «Фиеста» есть диалог героя с рыбаком, во время которого оба шутливо издеваются над Генри Джеймсом, а потом герой говорит: «Я думаю, Генри Джеймс был хорошим писателем». «Он был настоящим писателем», — откликается рыбак. Влияние Джеймса на американскую прозу было двояким. Во-первых, он создал в литературе то, что можно назвать американским характером. Он создал Дейзи Миллер, которая стала первой американской блондинкой, литературным прототипом Мэрилин Монро. Она невинна, она прелестна, но она беспечно переходит границы, за которыми ее ждет гибель. Или, скажем, посмотрите на актрису Кэтрин Хепберн. Она всегда казалась мне воплощением Изабел Арчер из женского портрета. Кроме того, Генри Джеймс впервые сформулировал для американцев суть писательского ремесла. И, среди прочего, главное – внимание к деталям. Именно Генри Джеймс научил американских писателей быть наблюдателями. К сожалению, наше время не располагает к наблюдениям. И с годами все меньше и меньше студентов интересуются литературой Генри Джеймса.
Пессимистически смотрит на будущее американского классика и Борис Парамонов.
Генри Джеймс – фигура для нынешней читательской публики, что в англоязычных странах, что тем более в России, как бы переставшая существовать. Им завладело кино, Голливуд. То, что было издано в 70-х годах в СССР, конечно, не дает о нем адекватного представления, хотя в этом сборничке есть знаменитая хоррорная новелла «Поворот винта», очаровательные письма Асперна и очень характерная для бывшего американца Джеймса Дейзи Миллер об американочке, делающей разные фопа в европейском обществе в Риме и, в конце концов, умирающей в миазмах тогдашней кампании. Дейзи Миллер – это и есть как бы сам Генри Джеймс. Американец, решивший вернуться к корням родной английской культуры. Жест красивый, но несколько снобистский. Генри Джеймс не задохнулся в миазмах европейской культуры, но культурная, да и экзистенциальная его установка сейчас кажется смешноватой. Установка на высокую культуру в век маскульта, бегство из Америки, тогда как весь мир стремится в Америку. Тем не менее, существуют трактовки его творчества, усматривающие в нем черты некоего достаточно острого модернизма. По мнению известного искусствоведа Камилы Палья, Джеймс очень умело играет с сексуальными масками своих персонажей. У него женщины и мужчины как бы поменялись местами. Сильная женщина, слабая девушка и слабый мужчина. Центральная сила бытия – сильная женщина, некая самопорождающая мать, не требующая партнера. Это сейчас очень модная тема. В этом смысле Генри Джеймс остается писателем, не лишенным культурной перспективы. Что же касается англоснобизма, об этом, к сожалению, придется забыть.
Надо напомнить, что романы Генри Джеймса уже тонули, а потом снова всплывали на поверхность читательского внимания. Их вдруг снова начали читать и переводить в 60-70-х годах, потому что в них заметили модный тогда антиамериканизм. В 90-х годах их экранизировали, потому что заметили драму отношений. Сейчас там обнаружили тему самопорождающей матери, или что там упомянул Боря Парамонов. Кто знает, что с ними будет через 10 лет. Для меня, например, Америку открыл не Колумб, а писатели Торнтон Уайлдер и Генри Джеймс, потому что они создали такую галерею американских характеров. Вспомните хотя бы американскую семью финансиста Вентворта из новеллы «Европейцы», которая обсуждает устройство у себя в имении двух европейских кузенов – Феликса и графини Мюнстер.
Появление двух блестящих европейских родственников в семье Вентвортов ни в коем случае не рассматривалось как развлечение и удовольствие. Визит графини и Феликса вызвал огромное удовлетворение Вентвортов, но не веселое удовлетворение, а чисто нравственное. Объединение семьи, возможность оказать гостеприимство, необходимость позаботиться о людях в чужой стране. И главной темой обсуждения была опасность возможных взаимонепониманий и ошибок в отношениях, поскольку доктрина о тяжкой ответственности за ошибки была наиболее бережно хранимой традицией семьи Вентвортов.
Понимание Джеймсом всех перипетий и сложностей личных отношений было глубочайшим, пишет его биограф и редактор Леон Эдель. В романе «Вашингтон-сквер» жестокий сарказм отца, который не может простить дочери ее ординарность. Страдания старой девы в романе «Бостонцы», пытавшейся под знаменем идеи феминизма лишить свою юную ученицу любви, которой она сама была обделена. война трех эгоцентриков в романе «Женский портрет». Но главное, его романы претворили в плоть и кровь американский национальный миф – идеал свободы и равенства, подпорченный исторической слепотой и гордыней. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Генри Джеймс. Между Америкой и Европой». В программе участвовали Лев Лосев, Борис Парамонов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.